Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 677-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами читаем цикл псалмов, которые называют «Песнями восхождения». Иногда их называют также «Песнями небесного или вышнего хора» или «Песнями возвращения домой». Мы идем вместе с паломником, который приходит в Иерусалим. Помните, они ходили в Иерусалим 3 раза в год на большие праздники. Каждый мужчина, иудей, должен был прийти сам. И, что очень важно, я уверен, что вы увидите скоро, почему это важно, он должен был также привести на поклонение свою семью. Именно в этой ситуации был Иисус, когда Иосиф и Мария его потеряли, эпизод, который описывается в Евангелии от Луки. Это серия псалмов «Песни восхождения» со 119 по 133 псалмы. В 119 псалме перед нами был паломник, который жил среди чужих ему людей. И он сам был чужой по отношению к этим людям. Эти соседи были к нему враждебны. И вот он решает все оставить, устремиться вперед и вверх. Он решает устремиться в Иерусалим. Кто-то из вас, конечно, помнит книгу Джона Беньяна «Путь паломника» или «Путешествие пилигрима». Вот идея Беньяна абсолютно не новая идея. Да, он ее модифицировал, да, он ее представил все же иначе. Но вот эта идея паломничества, идея возвращения домой, идея, которая восходит к Библии. Дальше 120-й псалом. Наш паломник вместе со своей семьей подходит к иудейским горам. Он понимает, что с одной стороны на горах место идолослужения, но с другой стороны он также понимает, что спасение, защита не на горах, спасение у Бога. И он возносит молитвы и возводит очи к Богу. И вот 121-й псалом, он подходит к Иерусалиму, перед ним открывается великий город, город, в котором собираются народы. Я перечитаю еще раз, тут замечательные стихи. «Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим, Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колено, колено Господне по закону Израилеву, славить имя Господне». Вот это вот пророческий псалом, пророческий взгляд на тот день, когда действительно самые разные народы будут приходить в Иерусалим для того, чтобы поклоняться Богу. Потому что сейчас такого схода паломников, такого прихода паломников в Иерусалим, в общем-то, нет. Сейчас туда скорее собираются туристы, экскурсанты, в том числе и с религиозным туризмом тоже. Но будет время, когда в Иерусалим действительно потянутся паломники отовсюду, и этих паломников будет много. Это не будет просто дело моды. Это будет действительно поклонение, обращенное к Богу. Об этом поклонении мы читаем в пророческих книгах. Например, пророк Осия, 3 глава, 4 стих. «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и возьмут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни». Вот это поклонение израильского народа, о котором мы читаем здесь, поклонение, которое придет в последние дни. И дальше 122-й псалом, его называют также «Око упования». Паломник подходит к храму, но при этом он поднимает очи к небесам, потому что Бог на небесах, а не в храме. Тут важный стих, самое начало. «К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах». Вот как очи рабов обращены на руку господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши к Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Бог живет на небесах, но Он приходит в храм особым образом для встречи со своим народом. И вот израильтянин приходит в храм, но он осознает, что Бог на небесах. Дальше 123-й псалом, мы подходим к Иерусалиму. И этот псалом – это взгляд в историю. Мы в прошлый раз с вами уже говорили о том, что ключевое слово здесь «бы». Если бы не Бог, то ничего у израильского народа не было бы. И они приходят в Иерусалим только потому, что Бог дает им такую возможность. 5 стих. «Прошли бы над душою нашей воды бурные». Эти воды – это воды Красного моря или Черного моря, а также воды Иордана. Это воды обстоятельств, это воды жизненных испытаний, это воды врагов, потому что с водами ассоциируется в Ветхом Завете также вражеское или враждебное окружение. 6 стих. «Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их». Они приходят, чтобы поклониться Творцу, и они понимают, что самое главное для них сделал именно Бог. Без Божьего действия, без Божьего водительства это поклонение было бы невозможным. Порой мы начинаем поклоняться Богу, считая, что мы как будто делаем Ему одолжение. Не-не-не, само наше поклонение возможно только потому, что Бог первым призвал нас. И вот идем дальше, 124-й псалом. «Наши паломники видят гору Сион, и для них эта гора – предвестник будущего». Но интересно, что еще больший предвестник будущего есть и у нас. Каким образом? А вот сейчас увидим. 124-й псалом. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего отныне и вовек». «Надеющийся на Господа», читаем мы. А уже в Новом Завете апостол Павел в послании филиппийцам пишет: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Бог начал свое действие, и Бог завершит все до конца. Не случайно 124-й псалом называют псалом защиты. Паломники видят гору Сион, они приближаются к этой горе, и они обретают уверенность в том, что всякий уповающий на Господа не постыдится. Я дочитаю этот псалом. «Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои да оставит Господь ходить с делающими беззаконие». Мир на Израиле. Вот это псалом упования. Идем дальше. 125-й псалом. Наши паломники продолжают свое движение. Кстати, очевидно, что 125-й псалом был написан после возвращения из Вавилонского плена. Этот псалом называют псалмом радости и солнечного света. Я начинаю читать этот псалом. «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пение. Тогда между народами говорили: великое сотворил Господь над нами. Мы радовались». И люди, поющие этот псалом, хотят быть Божьими свидетелями для всего мира. Они поняли, что такое плен, они поняли, что такое рабство. И вот выход из плена и возвращение в Иерусалим – это возвращение к свободе. Но свобода, она не случайна. а для совершенно конкретной цели, для свидетельства миру. Читаем дальше. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Вот такое противопоставление, такой переход от плача к радости. Я скажу то, что, может быть, кому-то не понравится, но я должен это сказать. Есть христиане, которые почему-то всю жизнь продолжают плакать. Да, в жизни христианина есть место для плача, есть место для сокрушенного сердца. Важно, чтобы сердце наше было сокрушенным. Но послушайте, неужели можно жить во Христе, не наслаждаясь этим, не радуясь по этому поводу, а продолжая плакать? Одна уже пожилая, верующая женщина, верующая сестра, сказала: «Да я плачу о своих грехах». Подожди, но разве ты не понимаешь, разве ты не принимаешь верою, что грехи твои прощены? Продолжая год за годом плакать о своих грехах, ты как бы принижаешь того, кто простил тебе эти грехи. Мы с вами продолжаем наш путь наверх. 126-й псалом. Мы поднялись сейчас на самую вершину. И этот псалом, кстати, открывает перед нами полную зависимость человека от Бога. Поднявшись наверх, мы сами понимаем, насколько без Бога ничего невозможно. Вот сидя где-то внизу, в долине греха, мы еще можем предположить, что как-нибудь с этим справимся. Но чем больше мы подступаем к Богу, чем больше мы понимаем, чем больше мы познаем Его, тем больше мы также понимаем свою от Него благую, хорошую, добрую зависимость. Вот это единственная зависимость, которая не просто может, а должна быть в нашей жизни, потому что, ставя нас в зависимость от себя, Бог дает нам свободу для своих целей, для своего служения, свободу от всяких других зависимостей. И вот 126-й псалом. Такое признание очень четкое. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Тут интересен, на самом деле, второй стих. Знаете, когда Бог дает сон своему возлюбленному? Просто в контексте этого стиха. Да когда человек, который пытается все сделать сам, не спит и мучается? Ранним утром, поздней ночью Бог возлюбленному своему дает сон. Мы читаем с вами в книге Притч, 10 глава, 22 стих, «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит». И вот как раз 126-й псалом об этом самом благословении. Мы с вами слышали несколько раз слово «напрасно». Все напрасно, если в этом не будет сам Бог. Все зависит от Него, от Его благословения. А мы порою об этом забываем. И я думаю, не случайно Спаситель напоминает своим слушателям в Нагорной проповеди: «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Да, кто-то хотел бы, может быть, прибавить, кто-то хотел бы убавить, но это невозможно». 25 стих, кстати, немножко раньше, здесь же, в Нагорной проповеди: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тела одежды. Это, между прочим, не про то, что вот не работать, ничего не делать, ничем не заниматься. Это про другое. Это про то, что в современном языке называется очень подходящим словом. Знаете, я человек консервативный, я не особенно люблю современные словечки, но есть словечки абсолютно точные. Я долго-долго пытался объяснить, особенно молодежи, что это такое «не заботиться». И приходилось давать длинные-длинные объяснения. А тут появилось замечательное новое словечко в русском языке. «Не загоняйтесь». Вот не загоняйтесь по поводу каких-то этих жизненных бытовых вопросов. Да, занимайтесь, да, прикладывайте усилия, но не загоняйтесь. Я думаю, не уверен, но думаю, что если бы Христос говорил именно сейчас на современном русском языке, то в Нагорной проповеди именно это словечко он бы использовал.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Третий стих. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Я напомню, что ведь жена и дети идут вместе с нашим паломником в Иерусалим, чтобы поклониться Богу. И он смотрит вокруг, он видит своих сыновей. И он говорит, вот наследие от Бога. И очень здорово, когда у вас есть ваши дети, способные вас защитить, способные вас поддержать, способные быть рядом с вами, вместе с вами. Это действительно настоящее большое Божье благословение. Но мы продолжаем наше движение вверх. И 127-й псалом, не случайно, кстати, они расположены, эти псалмы, именно так, потому что 126-й псалом кончается упоминанием о детях, а 127-й псалом – это описание счастливой семейной жизни. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиле. Я должен сказать не очень приятную вещь. Даже две. Во-первых, есть немало людей, к сожалению, и христиан тоже, которые начинают искать секрет семейной жизни у психологов. Вот у них этого секрета нет. Вы когда-нибудь видели психованных психологов? Вот мне случалось. Раздраженный, не умеющий собой управлять психолог, в других ситуациях активно и обильно раздающий советы. Это совершенно реальная история. Осторожней. Но есть другая история. Она, к сожалению, распространена среди консервативных верующих, которые во всем этом псалме видят только одну фразу: «Жена твоя, как плодовитая лоза», и понимают ее как повеление рожать детей как можно больше. Ну, если вот детей мало, то лоза не совсем плодовитая. И это тоже проблема. В контексте этот псалом великолепен, и он действительно доносит до нас основание для семьи и Божий секрет семейной жизни. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Вот все остальное – это ведь развитие первого стиха. В первом стихе перед нами секрет счастливой семьи, счастливого брака. не будет счастливой семьи, пока в ней нет страха Божьего и послушания Богу. Можно сколько угодно искать всяких новомодных решений, ходить на самые разные семинары, все это совершенно бессмысленно, потому что должен быть страх Божий. Второй стих в этом смысле важен. «Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе». В контексте здесь речь о месте работы человека, в данном случае главы семьи, он будет есть от плодов рук своих. Это благословение на его работу, на его труд. Интересно, в третьем стихе: «Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей». Нет-нет-нет, друзья, это не просто за обеденным столом. Дело в том, что трапеза в псалмах связана с богопоклонением, с богопочитанием. Да, поклонение было во время еды. После поклонения или во время поклонения люди также вкушали с благодарностью тот плод, который дал Бог. Но трапеза в данном случае – это именно поклонение. То есть вся семья собирается, причем не для быстрого какого-то такого коротенького поклонения, быстренько, как, знаете, давайте быстренько помолимся и пойдем дальше, а для настоящего серьезного поклонения Богу. Четвертый стих. «Так благословится человек, боящийся Господа». Это на случай, если мы первый стих не услышали, если мы решили, что первый стих – это просто неважное вступление. Я надеюсь, что мы такого не услышали. Но если вдруг, то есть и четвертый. Смотрите, еще раз. У нас не будет счастливой семьи, счастливого брака, пока в этой семье, в этом браке не будет праведных, настоящих отношений с Богом. Пятый и шестой стихи мы с вами уже читали. Это благословение. Один проповедник сказал так. До грехопадения рай был домом человека. После грехопадения дом наш может быть для человека как рай. Это, конечно, так. Но справедливо и другое. Если в семье все плохо, если в семье серьезные проблемы, то дом может стать прообразом не рая, а абсолютно его противоположности. Как из этого выйти? А вот через страх Божий, через послушание Богу. Наше движение вверх продолжается. 128-й Псалом. Израиль, который горел, но не сгорел. Которые пытались покорить, разорить, но не покорили и не разорили. Много теснили меня от юности моей. Да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои. Я понимаю, что здесь старые слова. Орали, в смысле распахивали. Пахари распахивали почву, делали борозды для посева. Почему не одолели? Потому что Бог со мной. Потому что Бог меня защищает. Об этом дальше. Но Господь праведен. Он рассек узы нечестивых. Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион. Да будут как трава на кровлях, которая прежде нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущие снопы горсти своей. И проходящие мимо не скажут: «Благословение Господне на вас! Благословляем вас именем Господним». Помните, мы с вами говорили о том, что поклонение возможно только потому, что Бог дает возможность поклоняться. Так же и здесь. Вся жизнь возможна лишь потому, что Бог дает возможность жить. Это великая картина, присутствие Божье, Божьего действия. Картина, которая отражается и на нашем доме, и на нашей личной жизни, и на нашей работе. Помните, как Ваос благословляет своих работников. К сожалению, в сегодняшнем бизнесе такого благословения не услышишь, даже в том бизнесе, который почему-то называет себя христианским. Мы не осознаем, насколько на самом деле мы зависим от Бога, не осознаем, насколько на самом деле мы подчинены Ему. Дальше 129-й псалом. В свое время богословы Реформации придумали для него очень необычное название. Они называли его Павловым псалмом. Почему Павловым? Потому что по своим идеям, по своим мыслям он перекликается с тем, о чем в свое время будет говорить апостол Павел. Этот псалом называют также латинской фразой «de profundis» — «из глубины», по первым словам псалма. «Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой. Да будут уши Твои внимательны к голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит?» Давайте остановимся здесь на минутку. Иногда люди говорят о том, что «ну вот, Господи, ну ты посмотри, посмотри, какой я». И тогда, а что тогда? А тогда он заметит наши беззакония. И эти беззакония приводят только к одному – к смерти. Вот тут начинается как раз то, что перекликается с учением, изложенным у апостола Павла. Мартин Лютер называет Павловыми сразу несколько псалмов. Это 31-й, 50-й, 129-й и 142-й. Эти псалмы говорят о том, что прощение грехов дается человеку только по Божьей благодати, независимо от дел. 4 стих. «Но у тебя прощение, да благоговеют пред тобою». То есть, если бы Бог судил нас по нашим преступлениям, это был бы конец. Оправдание возможно только потому, что Бог судит нас по своей милости, а преступления наши возложены на Иисуса Христа. 5 стих. «Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра». Более, нежели стражи утра. Двойной повтор здесь. Для того, чтобы мы услышали. Для того, чтобы мы прониклись этим. Душа наша, душа моя, душа твоя. Ожидает ли она Господа? Да уповает Израиль на Господа. Ибо у Господа милость и многое у Него избавление. И Он избавит Израиля от всех беззаконий его. Вот так, друзья, избавление только в Боге и только у Него. И начинается 130-й псалом, это псалом Давида. Он открывает детскую простоту и откровенность псалмопевца. Помните, как Мелхола презирала его, потому что он готов был танцевать перед Богом. Знаете что? Хорошо, если мы в поклонении будем готовы унизиться перед тем, кто превыше всех и превыше всего. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.